Психические болезни человечества. Речь пойдет об одержании, то есть о серьезнейшей психической опасности для современного человечества. Вспомним, что 7 планам жизни космоса соответствуют и 7 тел или принципов человека. Вот у нас есть схема. Временная смертная личность состоит из смертной четверки и вечная бессмертная индивидуальность. Временная смертная личность – это первое – физическое, плотное, видимое тело. Второе – эфирное тело, проводник жизненной силы для физического тела. Третье – астральное тело или тело чувств, эмоций, желаний. И четвертое – ментальное тело. Тело ума низшего. А вечная бессмертная индивидуальность состоит из 5 принципа манас, высший духовный ум, тело ума высшего. 6 это будхи, высшая душа. И 7 атма, искра божественного духа. Остановимся на первых 4 так называемых смертных телах, то есть на тех телах, которые после ухода человека постепенно и последовательно распадаются, тогда как 3 высшие принципа составляют вечного бессмертного человека. Итак, нас интересуют жизненные проявления физического, эфирного, астрального и ментального принципов человека, поскольку именно жизнедеятельность этих тел непосредственно проявляется в видимых некоторыми людьми аурах человека. Физическое тело сложено из самых грубых, плотных частиц космической материи, и оно живет до тех пор, пока пронизано 3 тонкими невидимыми телами – эфирным, астральным и ментальным. Эфирное тело сложено из невидимых частиц. По своему плану оно строит форму плотного тела, сохраняя и монтирует его. Поддерживает связь между физическими частицами тела, распределяет и соединяет в определенные сочетания физические молекулы и живет как проводник жизненной силы. Проводник праны, то есть жизненной энергии, излучаемой Солнцем, Землей и космосом. Астральное тело или астральный двойник тоже невидимое, сложенное из более тонких частиц, чем эфирное. Это тело вибрирует под воздействием эмоций, чувств и желаний, животных и телесных вожделений человека. Ментальное тело у духовно неразвитого человека невелико. Большинство земных людей довольствуется в основном чужими мыслями, а не своими. Чужие мысли не развивают ментальное тело человека. Как и все в мире материи, астральный двойник человека тоже двойственен. Каждая его эмоция проявляется то в одном аспекте, то в противоположном. Это колебательное свойство природы астрала означает, что он обладает постоянным непостоянством. Другими словами, животный астрал не способен долго вибрировать в одном ключе. Человек, находящийся во власти желаний астрала, не может долго испытывать какое бы то ни было ощущение посредством любого из органов чувств – зрения, слуха, обоняния и так далее. Устойчивость астрала зависит от непостоянства внешних явлений, на которые астрал то и дело переключает свое внимание. Поэтому и астральное счастье непостоянно, и радость, вызванная животным астралом, быстро сменяется разочарованием, а горестные эмоции также быстро проходят. Конечно, радостные, приятные ощущения мы стремимся удержать, если уж не навсегда, то как можно дольше. Но так как это тоже не получается, то мы огорчаемся, тревожимся и порой думаем, но почему же все кончается? Причина, конечно, в том, что мы пока еще не достигли состояния равновесия, которое является синонимом гармонии. Лишь внутреннее равновесие может нам дать устойчивое состояние счастья. Все плотские желания и чувства ведут к дисгармонии, к нарушению равновесия, к нарушению равноправия двух начал жизни. Нам необходимо научиться управлять чувствованиями и мыслями. Но признаемся, что у большинства пока нет даже устойчивого устремления к этому. И у многих землян пока нет и желания начинать кровавую битву со своей звериной частью. Они страшатся узнать, что битва будет очень трудной и длительной. Многим людям старого мира хотелось бы просто проглотить какую-нибудь химическую таблетку, чтобы с помощью химикатов через час-два, ну или через недельку-другую, это самоуправление, самоконтроль и самодисциплина появились бы сами. Мы все очень нетерпеливы, привередливы, слишком изнежены и рвемся к вседозволенности. Поэтому сам контроль и самодисциплина, которые нередко требуют жесткого самоограничения, многими воспринимаются как попытка урезать нашу такую приятную свободу. Но без самодисциплины не бывает и самоуправления. Отсутствие власти над своей смертной личностью тяжко сказывается на всей будущей жизни человека. Когда человек заканчивает свое очередное воплощение на земле и отходит в мир иной, то он через какое-то время переживает вторую смерть уже в тонком мире. Его высшая триада, атма, будхи, манас, уходят в высшие сферы, а временные оболочки, называемые камарупой, оставленные высшей триадой в тонком мире, еще продолжают свою жизнь там, как фантом, как человеческий остаток без духа под названием элементарий. Со временем этот остаток распадается, перестает существовать, но до распада он представляет собой абсолютно бездуховную животную часть смертной личности. Она способна еще что-то делать, бессмысленно суетиться, создавая иллюзию существования согласно прежним низшим свойствам характера ушедшего человека. Распад этого остатка тем длительнее, чем насыщеннее эмоциями и страстями, пороками и дурными привычками была жизнь личности. Часто этот элементарий или привидение появляется здесь, будучи привлечен невеждами, эгоистами насильственно обратно в земную сферу, то есть привлечен страстными мольбами оставшихся друзей и родных. Этот астральный труп может также жить за счет энергии медиума при его регулярной практике некромантии. В таком случае астральный труп может сохраняться на период, даже значительно превышающий физическую жизнь самого хозяина смертной личности, ушедшего в сферы высшие. Если кама-рупа, то есть астральный труп, узнала дорогу назад к живым человеческим телам, то она становится вампиром, питающимся жизненной силой тех, кто так жаждал ее общества. Потому, чем быстрее произойдет разрушение элементария, чем скорее истощатся жизненные силы камарупического существа, чем скорее оно умрет, тем лучше для живых людей. Элементарий – сознательное существо, но его сознание – это гаснущий слепок сознания ушедшей личности, но ни в коем случае не самостоятельно мыслящее новое образование. Они стремятся к контактам с живыми людьми, представляя страшную угрозу для физических людей. Те, кто не знает об этой угрозе, в поисках дешевых чудес стремятся сами по невежеству к контакту с этими существами. Вспомним действия медиумов во время спиритических сеансов. Парацельс, величайший целитель, пишет, что они не могут завладеть человеком чистым и здоровым, ибо они могут получить власть лишь над теми, кто предоставит им место в своем хаотическом и темном сознании. Здоровый рассудок – это крепость, которую невозможно взять приступом, не будучи на то разрешения воли ее хозяина. Если у ушедших была сильная привязанность к земле, если у них были сильные неизжитые желания, тогда есть опасность, что им, уже развоплощенным, захочется удовлетворить эти плотские страсти немедленно. И они это смогут сделать лишь через другое физическое тело, то есть через плотский организм другого живущего на земле человека. А если однажды элементарий нашел путь назад и стал использовать живые человеческие тела, которые его допустили в себя, то тогда это, даже может быть, уже начавшее разлагаться астральное существо, вновь обретает жизненность, то есть становится вампиром, существом, питающимся психической энергией людей, одержимых подобными же страстями. Элементарии низших слоев астрала не только самые отвратительные на вид существа. Это совершенно растленные и чудовищно жестокие сущности. К тому же они самые агрессивные, а потому и самые опасные. Их изобретательность и коварство не имеют границ. Одержатели из этой породы элементариев бесшансны к живым людям, очень сильны и упорны в наступлении. Уже говорилось, что захватив волю притянувшего их человека, они свою жертву просто так уже не выпустят. Но в низших сферах астрала обитают не только элементарии, у которых уже нет связи с духом человека. Здесь можно отыскать и таких, которые, несмотря на порочность и преступные свойства, все же еще не порвали связи со своей высшей триадой. В следующем воплощении им еще раз будет предоставлена, может быть, последняя возможность осознать губительность прежнего образа жизни и начать битву за свое очищение. Среди страдальцев адских областей астрала есть и те, которые, живя на Земле, уже твердо решили сойти с преступного пути и в прошлой жизни уже предпринимали отчаянные и не безуспешные попытки разорвать такие оковы низшей природы. Воплотившись в следующий раз, они, возможно, продолжат битву с еще большим упорством. Человек, много раз нарушавший законы космической жизни, конечно же, будет много раз наказан, и страдания его будут тяжелыми и длительными. Крест такого человека особенно тяжел, но это его крест. Он обязан будет нести его на своих плечах, пока тяжелая карма не будет изжита до последнего катранта. Но если желание покончить со своим недостойным прошлым осознанно, если устремление неколебимо и воля тверда, то человек способен выйти победителем, даже побывав в самом аду. В наши времена появилось много так называемых ясновидцев. В большинстве случаев это одержимые люди. И первый признак этого – материальная или моральная выгода, которую они извлекают из своих так называемых особых способностей. Устами такого человека говорит вторгшийся в него элементарий, страстно желающий подпитаться энергией ясновидца. Конечно же, не каждый одержим духом проницательным, но это один из ярких примеров. Познакомимся с одним случаем одержания элементарием низшего астрала. Одержателем был самоубийца. Его жертвой стала русская женщина, но в тот момент, когда ее использовал астральный одержатель, то она говорила на чужом языке и мужским голосом, причем речь произносилась при закрытом рте женщины. Но ни в гортани, ни на лице не отражалось ни малейшего движения. Мужской голос исходил изнутри. Это то, что именуют чревовещанием. И чем тоже восхищаются невежды, как якобы данной Богом способностью к ясновидению, проявляющемуся у одержимых. Одержатель так рассказывал о себе. «Я шел в столицу помолиться, по дороге поссорился с моими товарищами. При этом, не имея воды для питья, я рассердился на свою жизнь и покончил с собою, повесился на сосне». С такой слабой волей этот несчастный сам в ту пору вполне уже мог быть одержимым каким-нибудь элементарием самоубийцы. А может быть, в ту минуту особой слабости духа его подтолкнул на страшный поступок чей-то мыслеобраз отчаяния и желания покончить с собой. Одержатель продолжал. «После смерти мне много лет пришлось скитаться, меня ни в какое общество духов не приняли. Может, это обитание между тем и этим миром?» И вот один благодетель, истинно дьявольский этот благодетель, посадил меня в эту женщину. То есть натолкнул на такое преступное решение совершенно невежественного бывшего земного человека, который уже совершил самоубийство, то есть тяжкое преступление против законов жизни. Если одержимая не делала того, что требовал одержатель, тогда у нее начинался припадок, бесноватая падала, корчилась в сильных судорогах, стонала, орал, но иногда бывали через нее и прорицания. И тогда устами одержимой одержатель говорил о том, что делается на больших расстояниях. Одержатель разбушевался и раскричался. Его спросили: «Ты что кричишь? Замолчи!» Он отвечает: А как мне молчать, когда сегодня умер ваш родной брат, который живет за Кавказом? Он болел 3 недели. Во время поездки он простудился. И о его смерти сегодня написали вам письмо, которое получите через 2 недели. Впоследствии все это подтвердилось. Подобные случаи бывали всегда, в любую эпоху, в том числе и в наше время. Жертвами элементариев, как видим, в некоторых случаях могут стать вовсе не развращенцы, но иные, ослабленные болезнью, подростки и даже дети, безвольные женщины. Легкая добыча их – это низшие психики. Их сегодня называют экстрасенсами. И, конечно же, медиумы. Елена Петровна Блаватская в письме сестре Вере упоминает об одном случае, который дает достаточно наглядное представление о том, что для медиума всегда остается опасность одержания. Во время туристического осмотра достопримечательностей Каира Елена Петровна заметила, что одна молодая англичанка, опершись на какое-то надгробие, вдруг стала что-то быстро писать. Блаватская, краем глаза заглянув в записи, тут же поняла, в чем дело. Англичанка оказалась медиумом. Вначале англичанка механическим письмом записывала, как выразилась Елена Петровна, всякую тарабарщину, которую принимала от элементария, очевидно, приняв его бог не весть за кого. Но вдруг, пишет далее Елена Петровна, из-за ее спины я заметила, что записи она начала вести на русском языке. «Барышня, милая барышня, помоги, о, помоги мне, несчастной грешнице, я страдаю, пить, пить, дай мне пить». Бедная англичанка, едва написав по-русски слова, вся задрожала и попросила напиться. Ей принесли воду, но она отвергла ее и продолжала просить пить. Тогда ей принесли вина, и она жадно выпила один за другим несколько стаканов, а затем к ужасу окружающих забилась в судорогах с криком «Вина! Пить!» потеряла сознание. Несколько недель после этого она, то есть одержимая англичанка, была больна. Как среди людей, притянувших одержателя, не все развращенные и преступные, так и среди одержателей могут быть бывшие, вполне порядочные люди, но прикованные к земле своими сильными страстями. И страсти эти могут быть вроде бы и совсем безобидными. Известно много случаев механического письма, когда, допустим, безобидный элементарий графоман продолжает рукой принявшего его человека писать заурядные литературные опусы или примитивные стишки, или выдает свои бредовые идеи за научное открытие или великие пророчества и так далее. Пустомеля при жизни может вселиться после смерти в другого пустомелю, чтобы просто поболтать, посудачить, поосуждать кого-нибудь чужим языком. Один епископ, любивший произносить речи, произносил их и после смерти, вселившись в свою родственницу-старушку. Об этом рассказывала в одном из писем Елена Ивановна Леев. Но как бы то ни было, даже такое, казалось бы, безобидное вселение очень и очень вредно. Оно парализует волю и приостанавливает развитие духа в одержимой жертве. Возможно, одержание и сброшенной оболочкой, то есть астральным трупом. Некоторые особенно грубые оболочки будут так упорно цепляться к своему подобию жизни, что станут искать пристанище не только в подходящем человеческом организме. Если иной оболочке, читаем в Агни-йоге, не удается одолеть человека, то она может завладеть собакой, гиеной, птицей. Этот вид одержания относится к ужасным случаям посмертной ликантропии. Этот термин хорошо знаком современным психиатрам, но они знают лишь то, что физически и физиологически ликантропия связана с психическим заболеванием физически живущих людей с манией, когда человек уверен, что он волк и действует как волк, но оккультно этот термин имеет прямое отношение к оборотням. Проявление такой способности среди живых людей всегда связано с колдовством. Планета Земля на пороге эпохи, когда миры видимый и невидимый, согласно естественному ходу эволюции, будут взаимодействовать все более и более интенсивно. И человечество будущего постепенно и осторожно, под руководством великих учителей света, начнет сотрудничество с психической энергией космического пространства, а следовательно и с тонким миром. В 20 веке наука уже коснулась тонкого мира и перед самым концом цикла даже начала осознавать, что мысль и сознание имеют тончайшую природу. На пороге 21-го тысячелетия наука уже не отрицает возможность воздействия этой энергии на расстояние. Признание, утверждение древних мыслителей о том, что мысль может быть рождена и существами, не имеющими плотского мозга, также уже начала признаваться наиболее прогрессивными людьми. Тонкие космические энергии все больше стали привлекать к себе исследователей во многих областях науки. Да и сама атмосфера планеты 21 века чрезвычайно изменилась в сравнении с той, которая была в веке 20. Кроме насыщения атмосферы огненными энергиями, идущими из пространства галактики, она напрягалась тонкими энергиями, искусственно создаваемыми самими землянами – электрической, магнитной, многочастотной, радиоволновой, радиационной и другими. Однако какое это может иметь отношение к усилению эпидемии одержания? Поразмыслим над словами космического учителя в Агни-йоге, который говорит, что каждое космическое достижение таит в себе опасность в случае небрежности. Если люди могут овладеть новыми энергиями, то для слабых духов увеличится опасность одержимости. К вопросу одержимости следует отнестись научно. Далее он продолжает. Осознанная энергия может способствовать единению миров. Но, соединяя Высшее, она же открывает путь низшим. К тому же, знаете, насколько низшие стремятся сблизиться с земными эманациями. Так нужно предупредить людей о стойкости воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недопустимых состояний, и лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие, которое поражает людей вне возраста и положения. Каждый, кто читает Евангелие, может заметить, как много было в Иудее одержимых. Их приводили к Иисусу постоянно. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему. И Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял. Выходили также и бесы из многих с криком. В Евангелии от Марка узнаем, что нечистый дух может быть не один. Одним и тем же человеком могут овладеть целые полчища астральных элементариев. И когда вышел он, то есть Христос, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разорвал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и в гробах кричал он и бился о камни. Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Во все времена были люди, способные к изгнанию бесов, или дьявола, или просто нечистого духа. Экзорцисты истины. Нужно иметь в виду, что подавляющее большинство так называемых экзорцистов – мошенники, лгуны. Истинных же экзорцистов всегда были единицы. Еще меньше тех, кто не только умеет изгонять злых духов, но и гарантирует стойкий результат. И еще меньше тех, кто умеет изгонять, и при этом знает, с кем или с чем имеет дело. И уже надо днем с огнем отыскивать тех изгонятелей бесов, о ком можно было бы сказать: «Он свят» или «Она святая». В Агни-йоге сказано: «Дело врача – присмотреться к больному и найти признаки чужой воли». Если врач сам достаточно очищен и не боится перенести на себя непрошенного гостя, он может применить воздействие воли. Но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Около 1000 дней опасность повторения не истекает. Больной должен пристально следить за мыслью своей. Нужно предупредить врачей о том, что опасность одержания вовсе не исчезает после изгнания нечистого духа, но даже возрастает, потому что проявляется опасность более сильного одержания. Об этом предупреждает и сам Христос. В Евангелии от Луки читаем: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“. И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Так что всем, обращающимся за помощь к экзорцистам, если они таковыми на самом деле являются, а то ведь можно напасть и на одержимого экзорциста, необходимо знать, что если кто имел несчастье привлечь одержателя, тому после изгнания придется около 3 лет самому работать над собой денно и ночно. Каждый день, каждое мгновение опасность будет рядом. И каждый день придется укреплять свою волю и держать на строжайшем контроле каждое чувство, желание и мысль, не пропуская ни одно без тщательного анализа на чистоту. Конечно, это тяжкая битва, которая не прекращается 1000 дней и ночей. К сожалению, далеко не каждый способен выстоять в таком смертном бою. Эта битва жестока, и примирения в ней быть не может. Сокровенная наука учителей света говорит, что карма одержимых, и одержатели ужасны. Неужели же людям нужно так много ума, чтобы понять, что такая карма не может быть нейтрализована в одночасье? Чтобы освободить человека от одержателя и не причинить еще большего вреда, изгонятель должен принять на себя одержателя или одержателей. Но весь вопрос в том, выдержит ли изгонятель напор астрального агрессора, хватит ли у экзорциста воли, знаний и чистоты для того, чтобы выполнить столь ответственную и опаснейшую оккультную работу. Ведь большинство экзорцистов, надо полагать, в отличие от Христа, вовсе не святы и тем более не обладают властью Христа, властью великого логоса Солнечной системы. Кроме того, изгонятели бесов, если они не великие посвященные, совершенно не знают истинной природы одержания, не умеют читать ауру одержимого, а следовательно, не имеют понятия о степени его моральной и духовной силы, а точнее его бессилия. Ничего не знают они и о множестве прошлых накоплений человека, обратившегося к ним за помощью. А так как экзорцист, к тому же, не живет рядом со своим пациентом, то как же ему знать, выдерживаются ли человеком, из которого изгнан жестокий жрец, суровейшие требования внутренней, строжайшей и высокой нравственной дисциплины, или не выдерживаются, да еще и на протяжении почти 3 лет. Теперь, наверное, мы лучше понимаем, что процесс изгнания одержателя вовсе не заканчивается, как только стало ясно, что он изгнан из человека. Это еще не победа. Это всего лишь начало битвы. Но мало кто знает, что это начало битвы не только для бывшего одержимого. После изгнания бесов война начинается и для того, кто изгнал их. Одержатели обязательно кидаются на изгнавшего. Экзорцист вызывает на себя всю ярость нечистой силы, которую изгнал из желанного жилища. И если воля экзорциста слаба, то лярвы непременно овладеют им. Но даже при сильной воле, если на ауре экзорциста есть хотя бы одно пятно самости или страстей, то и в этом случае опасность одержания для изгонятеля чрезвычайно велика. Она велика даже в том случае, если изгонятель достаточно умелый, и воля у него сильна. И по своей натуре он человек благородный и альтруистичный. Изгнанный элементарий не будет прекращать попыток атаковать экзорциста. Он будет яростно, упорно, терпеливо искать канал для проникновения. Чаще всего в этом случае астральный отброс начнет использовать близких, от которых сердце экзорциста не защищено. Зло, говорят учителя Гималаев, необычайно текуче. Оно стремится проникнуть в малейшую щель, а лярвы бывают невероятно упорными и даже самоотверженными в битве за свое существование, за власть над человеком, которым они овладели. И поэтому они атакуют своего врага, умеющего с ними бороться и днем, и ночью. Одержатель не отцепился даже от самого сильного экзорциста, пока он не перепробовал все средства и абсолютно всех, через кого бы он мог нанести вред своему могучему врагу. Ярость изгнанных одержателей невозможно представить. а изобретательность и коварство этих ляр не имеют границ. Уверены ли люди, что все изгонятели бесов, о которых они слышали, которые, быть может, наблюдали, к которым, может быть, обращались за помощью, обладают качествами, названными выше? Стоит экзорцисту взять за изгнание деньги, как он даже этой энергией корысти открывает одержателям доступ к себе. В журнале «Люцифер», издаваемом Еленой Петровной Блаватской в 1887-1891 годах, в статье «Благотворное влияние гласности» Елена Петровна пишет: «В нашем столетии воплотилось особенно много прирожденных черных магов, то есть тех, в ком внутренняя присущая склонность к козлу сочетается с высокоразвитыми способностями к медиумистике. Людям, еще не зараженным, но слабовольным или просто ослабленным, следовало бы знать, что на шабаш ведьм, на фильмы ужасов, а также в злачные места, в заведения, где играют на деньги и тому подобное, ходить особенно опасно». Если мы вспомним слова Елены Ивановны Рерих, сказанные ею в 30-е годы 20-го столетия, о том, что в человечестве воплощаются миллионы двуногих, уже не имеющих человеческой души, а многие люди находятся под тем или иным воздействием тьмы, то станет понятно, откуда эти толпы, которые валом валят к изгонятелям беса. Елена Петровна Блаватская, зная об огромной опасности одержания, давала современникам советы для легко одержимых людей. Елена Петровна не раз подчеркивала, что тот, кто берется изгонять одержателя, должен быть нравственно чистым и физически здоровым человеком. Он должен полностью управлять своей волей и, разумеется, знать до тонкостей природу одержимости, иначе все его усилия не принесут ничего, кроме зла. Но борьба за свободу при всем том должна вестись с самим больным. Должна пробудиться его собственная сила воли. Он должен изгнать яд из своего организма. Дюйм за дюймом он должен отвоевать обратно потерянную землю. Он должен осознать, что это вопрос жизни и смерти, спасения или гибели, и бороться за победу, подобно тому, кто делает последнюю героическую попытку спасти свою жизнь. Его диета должна быть самой простой. Он не должен есть животную пищу, не должен прикасаться к чему-либо стимулирующему или попадать в какую-нибудь компанию, где есть хотя бы малейшая возможность для появления нечистых мыслей. Он должен оставаться в одиночестве минимально, но его компаньоны должны быть выбраны исключительно тщательным образом. Он должен делать упражнения, быть много на свежем воздухе и использовать для очага дрова, а не уголь. Здесь можно также добавить следующее. Для тех, кто отважно борется с одержателем, напрягая всю свою волю, очень полезны путешествия и перемена места жительства. Частые переезды с места на место вообще полезны при борьбе с темными нападениями. Одержатели, как правило, привязаны к местности, к определенному народу и стране. Это мы видим и в Евангелии от Марка, в эпизоде с изгнанием легиона бесов из одного одержимого. Наверное, вы обратили внимание на слова бесов, элементариев, обратившихся к Иисусу. «И много просили, чтобы не высылал из страны той». В живой этике дано много об одержании. Вот пример. Некоторые утверждают, что при одержании здоровье не только не ухудшается, но даже улучшается. большое заблуждение. Только напряжение нервное дает кажущееся здоровье. Но вторжение чужой психической энергии непременно откроет вход разным заразам. Скажем определенно, одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма. Многие эпидемии имеют в основании одержание. Две психические энергии не могут долго жить вместе. Может быть, периодическое ослабление одержания. Такой метод применяется одержателями, если они дорожат жертвой. Устремление к высшему миру есть лучшее средство против одержания. Возвышенные мысли не только влияют на нервное вещество, но и очищают кровь. Опыты над составом крови в зависимости от мышления очень показательны. Известно, что каждое злое действие должно быть изжито. Но вас спросят, как происходит справедливость над одержимыми? Кто понесет следствие, одержимый или одержатель? Кто может разделить, где воля одержателя и заложенная воля в самом одержимом? Одержание происходит лишь когда доступ открыт. Мало того, до одержания уже зло шепчет и подготавливает слабый дух. У нуждающихся во зле появляются и привлеченные ими сущности. Карма одержимых тяжка. Современные ученые признают и подтверждают явление одержания. В темную эпоху то, что именуют медиумизмом, становится распространенным явлением. Великие учителя предупреждают, что в видениях медиумов не участвует высшая психическая энергия. Поэтому все явления тонкого мира видятся, как в мире кривых зеркал. Высшие планы медиумам недоступны. Голоса, которые они слышат, это голоса астрального мира, то есть голоса низшей темной части тонкого мира. Оттуда никогда не приходит и не может прийти ни озарение, ни духовное откровение, ничего, кроме лжи. Хотя явлений астрального порядка медиумы и низшие психики могут и в самом деле продемонстрировать сколько угодно, однако сообщения, которые эти люди передают, повторимся, не должны вызывать восторга. А знания, ими сообщаемые, ложны, ибо медиум передает знания развоплощенных лжецов. Ладьей без руля, постоялым двором для развоплощенных лжецов, именно так именуют великие учителя медиума. Бхутадак, постоялый двор для чертей, именуют медиумов в Тибете. Бхутадак нередко становятся и люди, стремящиеся механически, искусственным путем развить скрытые психические силы. Низший психизм можно развить за несколько дней, даже просто ударяя по определенным частям тела, в местах расположения желез, соответствующим на физическом плане чакрам. При этом охранительная ткань, защищающая физический организм от низшего астрала, будет повреждена. И если человек имеет хотя бы кроху несовершенства, опасный контакт с элементариями обеспечен. В одном из писем Елена Ивановна Рерих разъясняет. Психики, имея контакт с низшими слоями тонкого мира, часто впадают в заблуждение, принимая голоса сущностей из тонких сфер, персонифицирующих великих учителей, за истинный зов или голос. Ошибочно полагать, что эти голоса всегда будут толкать только на злобные действия, разврат или преступления. Так будут действовать лишь самые грубые, низшие силы. Гораздо опаснее те, кто подходит под личиною учения света. Материя тонкого мира очень пластична, потому такие персонификаторы могут принимать любые нужные им облики и тем вводить в заблуждение наблюдающих эти явления. Нужно лишь помнить, что низшим ступеням психизма доступны лишь низшие сферы тонкого мира, где немало пышных олимпов и желающих разыгрывать роль учителей света. Современная евронаука очень долго не признавала факта одержания и вообще предпочитала не обращать внимания на подобную чертовщину, совершенно недостойную внимания ученого. Такие ученые подбирались главарями черной иерархии, а творчески мыслящие изгонялись из академии. Втайне от народа всегда проводились парапсихологические исследования, а глупой публике подавалась маскировочная формула. Мало ли суеверий живет в необразованных слоях населения. Однако сегодня явление одержания уже открыто и вынужденно признается многими учеными во многих странах. Вселение невидимой темной сущности в человека физического зафиксировано приборами. Начато изучение этого явления. Элементарий лярва, вселяющийся в человека, называется некоторыми учеными электромагнитной матрицей с отрицательным зарядом. Ученые обнаружили, что излучение здорового человека и одержимого очень различаются. При обследовании алкоголиков, одержимых бесами, обнаружили волны излучения от 2,3 до 2,7 Гц. Это как раз та волна, которую излучает электромагнитная матрица с отрицательным зарядом. Среди различных проявлений психических сил для большинства особо впечатляющий, пожалуй, феномен ясновидения, так как регистрируемые исследователями факты не являются истинным ясновидением. Истинное ясновидение – это синтез, качество духовное. Это духовидение. Это результат действия шестого органа чувств, органа духовного чувства, который на данном этапе эволюции находится практически у всех людей, пока в зачаточном, непробужденном состоянии. Человечеству предстоит развить это высшее психодуховное свойство лишь в грядущих тысячелетиях, встав на позиции учения света, на позиции живой космической этики. Истинное ясновидение – это не примитивное астраловидение. Разница в этих человеческих качествах огромна и принципиальна, и путать их не следует. Учителя гималайской твердыни нам разъясняют, что астраловидением обладают не только одержимые, но все люди, когда они находятся в тонких телах, во сне, например. Астраловидением обладают практически все животные, в частности кошки, собаки, а также идиоты. Медиумы пользуются именно этим видением. Высшие сферы им никогда не были доступны. Медиум – это человек, чья воля полностью во власти астральных существ. И мы уже знаем, какой природы зачастую это ясновидение. Истинно ясновидящие – это высокодуховные люди, стоящие по сравнению с нами людьми обычными на очень высокой эволюционной ступени. В темную эпоху они также редки, как и святые. Медиумизм же уходящую пятую расу буквально поражает. И если же истинные ясновидящие не только никогда не используют в корыстных целях свои психические силы, не только никогда не берут денег, если им приходится открывать кому-то будущее, не только никогда не демонстрируют в концертных залах свои способности, но и никогда не будут их специально демонстрировать даже во имя научных исследований, то очень сомнительно, чтобы такие люди оказались в числе подопытных объектов в современных лабораториях. Истинные ясновидящие и яснослышащие обладают сокровенным знанием, несказанно превышающим знания всех вместе взятых непосвященных экспериментаторов. Ясновидящий знает, что именно в нем знает. Чтобы развить ясновидение, одно из качеств чувства знания – это свойство духовного разума. Надо, повторимся, подняться очень и очень высоко над нынешним развитием человечества. Все истинные ясновидцы и пророки во многих своих воплощениях проходили тяжкую дорогу жизни и были испытаны на всех путях тем или иным великим учителем Шамбалы. Они учились многому, в том числе и таким наукам и практикам, о которых сегодняшние исследователи не могут даже и догадываться. Эти подвижники достигли полного освобождения от земного притяжения. Они победили свою низшую природу, раскрыли свойства духа, который единственный может видеть вне времени и вне пространства, может слышать сквозь все преграды и времена. Они отвергли рабство низшему в себе, взяв над ним полный контроль. Они идут за Христом. Их дух стал свободным от оков материального мира. Так как тайные психические силы, в числе которых и яснослышание, и ясновидение, дремлют, как уже сказано в каждом человеке, то будущая ступень эволюции готовит нам много наших собственных духовных, очень необычных трудов в нашей собственной индивидуальной лаборатории. Там мы в процессе собственного духовного развития будем исследовать собственные психические способности. Мы их будем исследовать с помощью самих себя, в самих себе, без всяких приборов. Основным прибором каждого духовного исследователя будет его сознание, которое человек в процессе развития своих высших центров научится перемещать на разные уровни и сферы жизни. В каждом человеке есть самое близкое к физическому существу его собственное астральное тело с его более или менее развитыми органами астральных чувств, аналогами физических органов зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния и низшим аспектом шестого чувства, чувства знания, уже не принадлежащим физическому телу и земному плану. Никто не оспаривает, что некоторые скрытые психические силы так или иначе в той или иной степени проявляются у некоторых людей, которых в Европе называют экстрасенсами или сенситивами. Таких сверхчувствительных людей будет становиться все больше и больше с каждым веком. Человеческий организм, продвигаясь по дороге эволюции, постепенно утончается, даже помимо воли хозяина. Но в этом эволюционно неизбежном утончении физического организма, как уже говорилось ранее, скрыта и опасность для людей слабовольных, тем более безвольных или физически и психически ослабленных. Для них в процессе утончения организма опасность одержания становится особенно большой. В этом случае укрепление воли первейшее и самое верное из лекарств. В переписке одного из махатм с редактором британской газеты «Сенетом» находим такие строки. Это скрытые психические силы, не дарование, но всеобщая возможность, присущая всем. Как Люк Бург говорит, она присуща идиотам и собакам, и притом часто в более значительной степени, нежели самым интеллектуальным людям. Это потому, что ни идиоты, ни собаки не прилагают свои мыслительные способности, а дают своим естественным инстинктивным восприятиям полную свободу. Животные обладают психическим зрением, ясновидением медиума, и их чувствительность к психическим явлениям общеизвестна. Животные, находясь в физической среде, хотя не так близки к астральному миру, как растения, но все же они несравненно ближе, чем человек на данной стадии своего развития. А потому астральные органы чувств животных, в отличие от человека, используются ими очень активно и в физической жизни. Поэтому у собаки, этого древнего друга человека, хотя и утончен физический орган обоняния, но она так легко идет по следу не столько благодаря своему физическому носу, сколько астральному. Иная собака чует астральным носом астральный запах человека даже под 10-метровой толщей снега. Видит не физическим, а астральным зрением астральные сущности, в том числе и одержателя. До тех пор, пока ученые материалистической науки не признают существование астрального аспекта мира сего, они не разгадают загадку, каким образом птицы возвращаются через океан точно туда, где вылупились из яйца. И каким образом кошка, увезенная в сибирскую тайгу, вновь вернулась в город Центральной России и нашла свой дом. Если отрицать, что связь между людьми, людьми и животными, людьми и растениями, и просто между животными, и просто между растениями постоянно осуществляется через тонкий мир, то наука не выйдет из замкнутого круга все более сдавливающих ее загадок жизни. Благодаря своей астральной природе, не задавленной интеллектом, как у человека, животные задолго до землетрясения могут знать о нем и уйти в безопасное место. Знают они и о приближении урагана, дождя, затмения солнца, приближающейся смерти хозяина или других членов дома. Они не только видят астральным зрением своего хозяина на любом расстоянии, но и видят даже его мысли, точнее, астральные образы, и реагируют на них соответственно. Быть может, поэтому у некоторых людей складывается впечатление, что животные могут читать мысли человека наподобие телепатии. Но психического зрения, говорят нам сокровенные учения Шамбалы, не надо желать. Психея, психический ум – это земная душа, животная, но не духовная, не человеческая душа. Психики, говорит Елена Петровна Блаватская, просто видят на плане другой материальной плотности урывки астральных прозрений, которые приходят из потустороннего плана. Но это всего лишь урывки, причем сильно искаженные. Зрение психика объясняет Елена Петровна, это как бы зрение человека, входящего в освещенную комнату и видящего там при искусственном свете. Если свет погасить, зрение теряется. А вот обладающие духовным зрением видят с помощью света, который в самом человеке. Это свет духа. Так как психики и медиумы, говорит Елена Петровна Блаватская, видят внешним светом, то этот свет окрашивается низшей земной природой. Еще раз вернемся к опасностям медиумизма. Не должно быть двух мнений, что то явление, которое в уходящей расе именовалось медиумизмом, беда человечества, но никак не достижение каких-то отдельных личностей. Не может быть и двух мнений о том, что каждый ученый-экспериментатор, углубляясь в сокровенную структуру человеческого организма, просто обязан различать природу исследуемого психического явления. Не может быть двух мнений и о том, что экспериментатор, используя медиума как оператора, не имеет права внедрять подобного несчастного, сознательно или бессознательного проводника в психическую заразу астрала. Кроме того, знает ли исследователь, что только истинный ясновидец, а это должен быть очень высокий дух, посвященный адепт, может дать правильную информацию о том или ином явлении тонкого мира. Все остальные сведения будут не только чрезвычайно субъективными, следовательно, неправильными, ошибочными. Сообщения медиума будут зависеть от уровня его развития, от умения разбираться в явлениях тонкого мира и, прежде всего, конечно же, от чистоты его тонких оболочек проводников, чистоты его ауры. Уже говорилось, что пространство вокруг медиума заражено, а психические заболевания заразны. Однако определять это наука старого мира не могла. Прежде чем приступить к использованию медиума в качестве оператора, надо еще научиться охранить его здоровье и жизнь. Как, между прочим, и собственное здоровье. Так учат мудрые, и не прислушаться к ним может лишь слишком самонадеянный гордец. Тот, кто начинает изучать сокровенное учение жизни, без труда понимает, первейшее из первых, что обязана наука делать, вторгаясь в астральный мир с помощью медиумов, так это думать не над тем, как открыть очень широкие перспективы для медиума и для всех сфер жизни, а именно, как оградить от медиумизма все сферы жизни. Медиумичность – это наиболее опасный дар, допустимый лишь с очень большими предосторожностями, говорит Елена Петровна Блаватская. В дополнение слов, сказанных Еленой Петровной в последней четверти XIX века, приведем несколько фрагментов из письма Елены Ивановны Рерих. «Мне грустно было читать, что кто-то все еще восторгается медиумистическими особенностями и называет их дарованиями. В учении Агни-йоги и на Востоке состояние это рассматривается скорее как несчастье, и я много писала об опасности медиумизма. Припомните все определения медиумизма хотя бы в книге Агни-йога. Медиумизм есть ладья без руля. Медиум есть лишь постоялый двор для развоплощенных лжецов. Ведь не каждая способность видения доказывает трансмутацию центров. Именно высокое ясновидение ничего общего с медиумизмом не имеет. Поверьте, что открытые центры – большая редкость. И великие владыки, стоящие на страже человечества, зорко следят с самого раннего детства за индивидуумами, которые завоевали себе право на открытие центров. Они посылают их в те условия, где они могут лучше развиваться и проявлять свои дарования. Так великое учение света имеет целью правильный рост духа человеческого, а не выявление медиумистических способностей, которые ни к чему привести не могут и наоборот могут задержать духовное развитие и стать даже разрушительными. В ближайшем будущем, когда человечество продвинется в понимании еще скрытых законов тонких энергий, можно будет пользоваться медиумами для некоторых научных исследований при условии их особо чистой жизни, ибо будут найдены и методы их охранения, так же, как и соприкасающихся с ними людей. Но сейчас близость медиума может даже являть опасность для окружающих его в случае неустойчивости их ауры. Слово «медиум» с латинского дословно означает «середина». Применение к человеку это указывает, что он – срединное звено, посредник между физическим миром и нефизическим, то есть астралом. Медиум – это своеобразный живой проводник между мирами, и в этом смысле все люди – проводники, то есть медиумы. Но как по одним и тем же рельсам может идти железнодорожный состав с людьми, состав с животными, состав с ядовитыми веществами и бомбами, так и человек – может быть как чистым проводником, так и грязным. Но чистым медиумом человек уходящей расы бывал лишь в исключительных случаях. И в этом случае и медиум, и пространственный провод всегда были под надежной защитой великого посвященного, с которым осуществлялся контакт. Ничто нечистое никогда не коснется огненного провода. Мы находимся на такой стадии эволюции, что время сближения миров только-только начинается. Но человек новой эпохи, расширяя сознание, возвышая и очищая свое мышление, будет естественным образом развивать свои центры и тем самым начнет постепенно подготавливаться к безопасному и восхитительному контакту с тонким миром. Таким образом, прежде всего, произойдет сближение миров в человеческом микрокосмосе, в сознании человека. Именно сознание, в котором миры сближаются по воле человека, отличает чистый проводник от грязного. Необходимо также еще раз упомянуть об опасности практики оккультизма. Лишь считанные единицы в человечестве старого мира могли без ущерба для себя, для людей и природы заниматься практическим оккультизмом. Остальные практики пополняли ряды черных колдунов разных степеней. Стремление к чудесам и колдовству, чудовищное самомнение и самость, себеслужение, зависть, скепсис, отрицание, гордыня, тяжелейшие психические заболевания истинно дьявольской природы смертельно поразили большинство людей состарившейся расы. Наличие подобных качеств, как и любых других неизжитых качеств низшей природы, представляет большую опасность для человека, приступающего к оккультной практике. Ведь при освоении подобного искусства в человеке, прежде всего, начинает бурно развиваться явный и доселе глубоко скрытый каждый зародыш добра и зла. Великие учителя нам говорят, что тонкие энергии должны входить в организм естественным путем, через постоянное расширение сознания и одухотворение кама-мануса, то есть рассудка, ума, обремененного страстями. Можно часами стоять на голове, можно научиться завязывать узлом ноги над головой, можно каждый день петь мантры, но при этом сгорать от зависти, иметь чудовищную гордыню, болезненное самомнение, грязные мысли и корыстные желания. В таком случае вполне можно ожидать психического заражения. Также скажем, все школы сосредоточения, которые в конце 20 века нашли широкое распространение в городах, также опасны, как и любые искусственные методы раскрытия чакр. Только обуздавший низшую природу может контролировать свое мышление. И лишь тогда этому уже духовно преображенному ученику позволяется заглянуть и только в сопровождении учителя в первый надземный мир, астральную сферу мира сего. Только ученик, выработавший беспристрастие, может без опасения переступить порог плотного мира еще при жизни. Когда такой человек окажется в мире астральных энергий, то низшей природе в очищенном организме уже не за что будет уцепиться. В этом и только в этом случае ученик-оккультист может бесстрашно войти в эту коварную страну, откуда многие неподготовленные искатели возвращались, не найдя истины, а порой и лишившись рассудка. Прежде всех практик великие учителя рекомендуют человеку хорошенько освоить идею о семеричности бытия и человека, единство всего сущего, которое становится из духовного материальным, а затем снова восходит к единому духовному источнику. Освоить причинно-следственную связь видимого и невидимого, то есть карму, цикличность бесконечного развития разума и сознания, это перевоплощение, основные законы тонких миров и, прежде всего, законы мышления и необходимость сотрудничества с психической энергией. Эта сокровенная философская основа, будучи усвоена сознанием, дает возможность человеку мыслить совершенно другими категориями. И если это становится естественным мышлением, значит, мы уже имеем дело с расширяющимся сознанием. В школах будущего мало что останется от нынешних школ с их уже отжившим и уже никуда не годным методом обучения, совершенно не развивающим воображение, эту творческую силу мысли и сердца, этот престол духа. Новые учителя дадут разуму будущих поколений совершенно новое направление.